«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вступило в силу новое законодательство о миграции, упрощающее порядок регистрации приезжих, и постановление правительства о 40% квоте для работающего на рынках некоренного населения. Ситуация обсуждается с Светланой Ганушкиной, председателем комитета гражданской содействия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем суть нововведений, вступивших сегодня в силу?
Сегодня вступило в силу несколько документов. Во-первых, вступили в силу три закона. Один – это поправки к закону о правовом положении иностранных граждан от 18 июля прошлого года. Вместе с ним от 18 же июля закон об учете иностранных граждан. И в тот же день вступили поправки уже к этим поправкам от 10 января 2007 года, которые в какой-то мере превращают в ничто вот эти облегчения, которые были введены поправками к закону о правовом положении. И четвертый документ – это постановление правительства о той доле иностранных граждан, которые могут участвовать в деятельности, трудовой деятельности Российской Федерации. Вначале, когда создавались эти законы, вступившие в силу 18 июля 2006 года, они очень долго обсуждались, и они обсуждались в обществе, надо сказать, и обсуждались в Думе, и направлены были, ну, в общем, можно сказать, на, если сравнивать с 2002 годом, когда появился закон о правом положении иностранных граждан, и с ситуацией с регистрацией, просто на революцию в области миграции. Ну, я начну, наверное, с закона об учете. Ну, во-первых, значит, наша прописка просто превращается в ничто. Наконец, отменяется институт прописки. Он заменяется учетом, как оно и должно быть. Кстати, только для иностранных граждан. Для российских граждан остается регистрация по месту жительства, что, собственно, так и место пребывания, что так и есть прописка. Это довольно большое упрощение, поскольку, во-первых, это действительно порядок уведомительный, когда человек может просто сообщить о том, он должен на законном основании находиться на территории России, и дальше, вместо того, чтобы регистрироваться, он должен уведомить власть о том, где он находится. И сделать он это может, не обязательно явившись лично в регистрирующий орган Федеральной миграционной службы, а сделать он это может даже по почте, сообщить, где он находится. И второе, что очень важно – это то, что до сих пор регистрация всегда проводилась в жилых помещениях, а сейчас в законе сказано в жилых и иных помещениях. Честно говоря, даже у меня это вызывает некоторые опасения, помимо удовлетворения, что узаканивается та ситуация, которая имеет место на сегодняшний день, потому что люди живут вот там, где они работают, там они и живут. Но, тем не менее, это дает возможность работодателю не создавать условия, приличные социальные условия для нанятых работников. И это вызывает некоторые опасения.
Ну, раз вот эти датируются законы июля, значит, еще до событий в Карелии они начинались.
Да. Эти законы принимались до событий в Карелии. Было понятно, что к ним нужна большая серьезная подготовка, поэтому они должны были вступить в силу 15 января, вот сегодня. Они и вступили, но не, второй закон, вот, который тоже 18 июля был принят, это закон, который вносит поправки в правовое положение иностранных граждан. Существенные поправки. Эти существенные поправки в первую очередь касались тех, кто прибывает на территорию Российской Федерации без визы, то есть для граждан СНГ, кроме Грузии и Туркмении. И им серьезно очень облегчалось и облегчается все-таки возможность получить разрешение на временное проживание, потому что они должны подавать всего 4 документа. Они бесконечные всякие справки. Это заявление о выдаче разрешения, документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и квитанция по уплате госпошлины. После этого в течение месяца они могут спокойно собирать справки о здоровье, о состоянии здоровья. И только в течение года они должны встать на налоговый учет. И это сохраняется, слава богу. Конечно, очень упрощает дело, потому что когда нужно было, чтобы люди клали какие-то совершенно грандиозные суммы на книжку и предъявляли эту книжку, ну, во-первых, люди все-таки выходили из положения, да, потому что эта сумма передавалась из рук в руки, она путешествующая была сумма. Но, тем не менее, и такую путешествующую в 300 тысяч рублей, например, в Москве, ее, конечно, далеко не все могли найти и одолжить. И дальше отменялись квоты на разрешение на временное проживание и на работу. Вот эти квоты законом, который вступил в силу 10 января, отменяются. Принимался он в экстренном порядке, и вот этот вот поправки, поправка в этот закон, собственно, начал быстро-быстро разрабатываться тогда, когда наш президент сказал все свои слова известные о защите коренного населения. И тогда же возникла эта гениальная идея ограничить присутствие на рынках вот на сегодняшний день 40% иностранных граждан и к апрелю довести это, их количество до нуля. Ну, точно так же, как уже сейчас, они вообще не могут торговать медикаментами и спиртными напитками. Вот то, что на сегодняшний день мы получили. Кстати говоря, еще вот что хочу отметить, что эти поправки по поправкам в одном пункте даже утяжелили существующий до сегодняшнего дня закон. Потому что до сих пор человек, имеющий разрешение на временное проживание, мог работать без разрешения дополнительного. А теперь он должен получать разрешение, и только в единственном случае, если он вошел в государственную программу добровольного переселения, вот тогда он его не должен получать. И это, конечно, тоже большое затруднение вызывает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, а для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с председателем комитета гражданской содействии Светланой Ганушкиной обсуждаем вступившее сегодня в силу законодательство о миграции, которое, с одной стороны, упрощает порядок регистрации приезжих, а с другой стороны, постановлением правительства введена 40% квота для работающего на рынках некоренного населения. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», надеется на перемены к лучшему.
Введение новых правил регистрации трудовых мигрантов. Лет 7 уже мы требуем от власти, чтобы был уведомительный принцип регистрации. Я как раз думаю, что вряд ли там в чистом виде уведомитель, но тем не менее шаг вперед сделан, видимо, серьезный. А если говорить о квоте, то, конечно, это полное безобразие. Я считаю, что это расизм просто. Как они будут определять вообще? Какие? Хотел бы я знать, они что, по форме носа или потому, что человек сам заявляет? По-моему, это расизм и очень опасно для страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Как вы считаете, вот приведет ли вот это законодательство к снижению остроты проблемы ксенофобии или к ее обострению?
Безусловно, не приведет к снижению проблемы ксенофобии, потому что это еще очередные препоны на пути нормального положения с иностранными работниками. Все-таки я хочу сказать, что речь идет не о коренном населении, конечно, это можно бытовой речью употреблять такие слова, а о иностранных работниках. И тут форма носа, собственно говоря, ни при чем. Тут речь идет о человеке, который не имеет российского паспорта. Конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Хотя есть, можно подойти к этому немножко с другой стороны. Дело в том, что как только эти иностранные наши торговцы уйдут с рынков, вот это самое коренное население остро ощутит, что ему придется платить за те товары, которые они покупали дешево, втридорога. И, может быть, в этом смысле это и может вызвать снижение уровня ксенофобии. Уже сегодня мы слышали на Дальнем Востоке, где люди очень хорошо понимают, что они покупают продукты и одежду, привезенную из Китая, уже там мы слышали в передачах телевизионных, причем в вполне государственных каналах, беспокойство населения, беспокойство руководства администрации и руководства рынков. Потому что, безусловно, когда китайцы уедут, а мы сегодня видели по телевидению, как они упаковывают свой товар и увозят его, цены повысятся. И Когда вот такие законы появляются или постановления, такие нормативные акты, то возникают некоторые подозрения, которых очень не хотелось бы верить, что они проплачены теми, для кого выгодно загнать в дорогие магазины этих же самых, это же самое коренное население, о котором мы так заботимся. Совершенно очевидно, что если 90% рынка занято иностранными гражданами, то запретить им торговать – это значит оголить рынок. Может быть, вы помните советское время, наверное, помните, когда я, например, на свою преподавательскую зарплату, я преподаватель вуза, математику 30 лет преподавала, я не могла купить на рынке фактически ничего, потому что за те цены, которые были на рынке, нормальный человек покупать продукты не мог. Мы покупали гнилые овощи в магазинах. Хотя во всем мире рыночные цены ниже, чем цены в магазинах. Ну вот что мы хотим? Мы хотим создать вот такую ситуацию, мы хотим к этому снова вернуться. Я понимаю, что нужно защищать местного производителя. Но как это можно сделать? Опять же, если вернуться к прошлому. Если помним Владимира Ильича Ленина, который рассчитывал на то, что у нас будет несколько укладов производства, да, и выиграет государственный. Но государственный не выиграл. Как только объявлен был НЭП, сейчас же оказалось, что очень много энергичных людей, которые в состоянии что-то производить. Пирожные, спички, все что угодно. Машинки какие-то небольшие. И началась активная торговля. И государственный уклад в этой части, во всяком случае мелкого производства, не победил. И тогда НЭП был прекращен директивно. Вот то, что сейчас делается. Вы хотите помочь местному производителю, помогайте ему, дайте ему возможность вытеснить с рынков этих иностранных рабочих, дайте ему возможность льготы какие-то дайте ему, дайте ему возможность производить. Это первое. Когда он сможет быть конкурентоспособным на рынке, то у него будут покупать продукты. Ну, и второе, конечно, наведите порядок. Но порядок же наводится не таким образом. Если мы выгоним, положим, азербайджанскую мафию с рынка, да, это не значит, что не появится другая мафия. И та же самая бабушка будет вытесняема, ну, уже положим, не иностранцем, а человеком с тем же паспортом, с таким же гражданством. Но ей-то об этом легче не будет. Она все равно не сможет дешево продать свой укроп.
Член общественной палаты Валерий Тишков, директор Института этнологии, объясняет нововведение настроениями общества.
Особенно после Кондобыки, жалобы на то, что рынки оккупированы иностранцами, что они сдувают цены и так далее. Но, как я понимаю, это постановление правительства распространяется на всю торговлю рыночную. И вот это, вот, мне кажется, неправильно и нереализуемо, чтобы 40%, а потом под ноль. За этим стоит вроде бы экономический смысл, что тем самым освободить места рабочие, дать возможность занятости дополнительной для граждан Российской Федерации и, прежде всего, местного населения, которое находится там, где эти торговые места занимают приезжие иностранцы. Но насколько удастся замещение это сделать...
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. Ну вот я вот, слушая вот про эти события, я все время вспоминаю вот это выражение господина Черномырдина, что, вернее, вот как, что, как он там говорил по поводу там... Этого.
Хотели как лучше, а вышло
да,
как всегда.
И вот еще моя там 95-летняя бабушка говорила, что не делает дурак, все он делает не так. Вот, и вот, ну, к чему это приведет, я просто общаюсь, так сказать, и с теми, и другими, вот, постоянно, целыми днями, и те, кто дает работу, и те, кто работает. Но это приведет, в первую очередь, во-первых, к резкому возрастанию взяток, это первое. А во-вторых, вот все то, что, скажем, ну, починить, например, забор там пенсионерка может там за 500, там, за 1000 рублей, а сейчас ей придется платить 5000 рублей.
Да, безусловно, это так. Это ровно так и есть. Это приведет к росту коррупции. Всякие запретительные меры такого рода приводят к коррупции. Ну, и еще это приведет к тому, что будут наниматься именно вот стоящими для вида, так сказать, местные жители, стоящими как бы продавцами. А на самом деле за ними будут те же самые иностранные граждане, если это, которые будут оплачивать милицию, оплачивать охрану, оплачивать чиновников. И все это повторится, потому что вне конкуренции, нормальной конкуренции на рынке, и на рынке ничего сделать нельзя. А мы хотим все это создать ту ситуацию, которая нам нравится, вот таким вот волевым путем. Это вообще удивительная идея. Все понимают, что нужно, создавая автомобиль, согласовываться с законами физики, но почему-то считают, что законами общества можно пренебрегать и заставлять это общество развиваться так, как хочется власти, волевым путем. Вот, к сожалению, это невозможно.
Но в Кондопуге была суть конфликта между россиянами, просто чеченцы приехали. Вот это же никак эту ситуацию не отрегулирует, этот закон.
Конечно, безусловно. И, во-первых, чеченцы российские граждане, на них это не распространяется, это раз. А во-вторых, суть дела не в том, что чеченцы приехали, а дело в том, что Белов с компанией приехал и возбудили народ. При этом, насколько я понимаю, до сих пор считается, что там, в Кондобуке, Белов не совершил никакого уголовного преступления, потому что он не говорил населению: «Пойдите сжечь чеченские дома», а он говорил всего-навсего: «Русские мужики, покажите, кто здесь хозяин». Понимаете? Ну, вот русские мужики в соответствии со своим соображением, как надо показывать, что они хозяева, это и проделали. И направлено это было против чеченцев, но это была идея. Мы уже встречались в эфире с этим господином Беловым. Его идея — загнать чеченцев в Чечню, огородить их забором, стеной. Ну, когда я предложил при этом дать Чечне свободу, он сказал, что это тоже вариант. Потому что вообще, на самом деле, это человек-провокатор. Он провокатор во всех своих высказываниях. И то, что было в Кондобуке, безусловно, это провокация, которая потом была развита. И вот эти все митинги, пикеты, Кондобука, город-герой и так далее. Это же все та же самая компания.
Писатель Александр Эбонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», считает закон запоздалым.
Знаю ситуацию, связанную с Грузией. Она достаточно выразительно красноречива. Что касается миграционных потоков из Грузии, то их нет. Если они какое-то время имели место, то сейчас этого нет практически. Сохраняется другая нелепая коллизия. Допустим, выдающемуся режиссеру Резочхиидзе в январе 80 лет исполняется. И в Москве хотели его чествовать, а вот пригласить его, визу ему оформить, а затем как-то ему найти возможность через какую-то третью страну сюда попасть. Вот нелепость. Человек, снявший отца солдата, не может нормально в Москву приехать на свой юбилей.
Увы, на сегодняшний день это реальность, а не нелепость. Еще больше нелепости, на мой взгляд. Но, в конце концов, режиссер отпразднует свой юбилей в другое место, в другом месте, а его друзья приедут к нему туда. Но вот когда матери, гражданки России, не дают своих 10 и 12-летних детей, не имеющих отца, но находящихся у бабушки в Тбилиси и являющихся гражданами Грузии, но, тем не менее, это ее несовершеннолетние дети, когда им не оформляют визу, это просто уже ни в какие ворота не лезет, а мы сталкиваемся с этим. Нам говорят: извините, мы ничем не можем помочь, говорят мне в Министерстве иностранных дел, там не работает консульство у нас. Почему оно не работает? Что вообще это за дело? Как это возможно между народами, которые так тесно жили столько лет? И, конечно, это никаким образом не способствует интересам, развитию интересов какого бы то ни было коренного, я не очень понимаю, что такое коренное население.
Это, ну, местного населения. Это не нами придумано, предложено.
Я при этом говорю, что у нас население делится на коренное и престижное. Как еще можно это понимать? Потому что, например, когда армяне или евреи говорят о происхождении, то я понимаю, что меня нет нигде просто. Потому что русский этнос, он просто еще не сложился к тому времени, как-то в такой дали исторической, когда уже сложились эти народы. Все зависит от того, насколько далеко по истории мы уйдем. Но это нелепо, и нелепо говорить о коренных народах. У нас говорили о коренных народах только до сих пор в том смысле, что есть некоторые народы, которые придерживаются традиционного образа жизни, и им должна быть обеспечена эта возможность. С одной стороны, либо интеграция в то общество, которое создано, так сказать, европейскую культуру, либо вот этот традиционный образ жизни, когда они там живут на севере, питаются от моря, от леса и так далее, от тундры. если они этого хотят. Им дать, надо дать возможность это делать. У них есть какие-то дополнительные потребности. Никакого другого смысла это понятие коренные народы не имеет. И, например, в Краснодарском крае, когда губернатор говорит о коренных народах, так, пожалуй, если так чуть-чуть в историю копнуть, так нужно русских оттуда гнать.
Слушай, москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот у меня к вам практически, ну, сугубо практичный вопрос. Я председатель садоводческого товарищества. У нас летом работают, украинцы работают, у нас работают таджики. Причем одни и те же, мы их знаем. Но они не работают на наше вот направление, на садовое. Они частным образом работают там на наших садоводов, иногда даже на поселок. Так вот что, мы сейчас с этого года теперь будем нести за них ответственность административную?
Ну, я вообще должна сказать, вынуждена сказать, что и до этого несли административную ответственность. Потому что, нанимая иностранного работника, вы должны иметь на это право. И по закону, действовавшему до 15 января, тоже должны были иметь на это право. К сожалению, я ратую за то, что вот такие дружественные страны, как тот же Таджикистан, должны были бы иметь с Россией договоры, по которым их граждане должны были бы работать без всяких разрешений. Это было бы естественно. Ну, да, конечно, каждый работодатель имеет право, имеет обязанность на получение разрешения на использование иностранной рабочей силы. Это так.
Слушаем Сергей из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это звонят из Краснодарского края, как говорится. Вот сейчас, коль зашла речь как раз вот насчет русских. Но дело в том, что этот закон, эта поправка, это как постановление, можно сказать, это антироссийское, антирусское и антинародное. Вот позвольте, да, мне сказать. Вот дело в том, что появляется уже дефицит. Вот даже по нашим рынкам, если судить, меньше яблок, меньше мандарин, меньше апельсин. Ну, у нас край картошка растет, это все понятно. И как бы это нарушение прав человека. Ведь страдает кто? Простой обыватель, простой покупатель.
Ну, вот это то, что я говорила. Очень хорошо, пусть он это почувствует, что он от этого страдает. Может быть, вот это единственный прок, который можно из этого всего извлечь. В конце концов, когда я в газете «Краснодарской» вполне такой правого направления прочла, что... К сожалению, овощи подорожали в этом году, по всей вероятности, потому что их не выращивали месхетинские турки, уехавшие в Соединенные Штаты, я испытала некоторое удовлетворение. В конце концов, вот пусть люди почувствуют, на что их вызывают, пусть они поймут, что это провокация, пусть они поймут, что это использование в политических целях омерзительных идей.
Напомню, что новое законодательство о миграции, вступившее сегодня в силу, обсуждаем со Светланой Ганушкиной, писателем Комитета гражданское содействие. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокат Лианы Аскеровой, арестованной по подозрению в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, пытается добиться ее освобождения. В понедельник суд выдал санкцию и на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства. Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, в этом году объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% от всего бюджета Белоруссии, но постепенно эта цифра будет снижаться. Бывший глава Минатома России Евгений Адамов отверг все обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд над ним начался в Москве в понедельник. На севере Ирака в городе Мосул при взрыве погибли 4 человека, 26 получили ранения. В Ирак начали прибывать первые подразделения дополнительного американского контингента. Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Европейские лидеры резко осудили казнь. Выборы в местные органы власти в Беларуси не соответствовали демократическим нормам, считает Европейский Союз. Член Еврокомиссии Бенито Феррер-Вальднер заявил о вопиющем отсутствии на выборах демократического плюрализма. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены 2 российских военнослужащих.
В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». В Афганистан прибыл министр обороны США Роберт Гейтс, впервые в качестве главы Пентагона. Сильнейший снежный буран обрушился на 6 штатов Америки. Погибли 30 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии председатель комитета гражданской содействия Светлана Ганочкина. Вот сейчас пришло сообщение о нападении на ее сотрудника. Расскажите, пожалуйста, о нем. Как раз это, наверное, одно из проявлений ксенофобии.
Я совершенно потрясена этим сообщением, потому что мне об этом ничего не известно. Я, правда, только сегодня приехала из отпуска, меня не было в Москве. Я не знаю, когда произошло и что произошло. Бахром Хамроев – это политический деятель Узбекистана, который приехал несколько лет назад сюда, в Россию, получил российское гражданство, он жендант на гражданке России. И он участвовал, был сотрудником нашего комитета, работал в программе защиты прав политических, преследуемых политических, по политическим причинам из Центральной Азии, и в первую очередь из Узбекистана. И 2 года назад его судили за подложенные ему, абсолютно однозначно подложенные ему наркотики. Он получил небольшой срок и по условно-досрочному освобождению вышел. Сейчас уже все эти сроки прошли. Это такая взаимопомощь, я бы сказала, которая, к сожалению, сейчас очень развита между Россией и Узбекистаном, когда мы выдаем тех людей, которые преследуют в Узбекистане, тех людей, которые фактически должны были бы получить статус беженца. Это лица, ищущие убежище, так называемые. Но никто из них, ни один из них, убежище не получают. И Россия отдает их Узбекистану. Вот мы сейчас боремся за людей, которые находятся в Иванове. И у нас нашего подопечного выдворили в октябре совершенно противозаконно. Было решение прокуратуры об отказе в его экстрадиции, было решение Европейского суда и было не вступившее в силу административное выдворение, которое потом было отменено. Вот сейчас мы не знаем, что с ним происходит, с Муминовым, а что произошло с Бахромом, я просто совсем не знаю.
Вот, давайте прочтем это сообщение. Как сообщил сам Хамроев, в воскресенье вблизи станции метро на него напали 3 человека и жестоко избили. Поэтому будем ожидать дальнейшего развития событий. Напомню, что мы-то обсуждаем как раз рост волны ксенофобии и то законодательство о миграции, которое никак и не препятствует, и тем более вступление в силу постановления правительства о 40% квоте для работающих на рынках некоренного населения. Депутат от фракции «Родина» Андрей Савельев призывает к осмотрительности.
Получается такая ситуация, что иммигранты как бы попадают в ловушку. Их заманивают простотой въезда в Российскую Федерацию, но здесь крайне усложнены проблемы с учетом по месту жительства, с получением вида на жительство, с получением права на работу, и резко ужесточены меры административного преследования, штрафы за нарушение режима регистрации и режима получения разрешения на работу. Поэтому в целом миграционное законодательство превратилось в полностью абсурдное и дает широчайшие возможности бюрократии для буквально истязаний и издевательств над миллионами людей, которые оказались в Российской Федерации без всякого статуса и без правовой защиты.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Уважаемая госпожа Ганушкина, скажите, пожалуйста, вот в Узбекистане, Таджикистане, в Азербайджане очень много людей русской национальности, торгующих на рынках, на их рынках. Ни одного нету. Всех русских выкинули из Средней Азии.
Угу. Ну, я, во-первых, не слышала, чтобы кто-то особенно рвался на рынке в Азербайджан или в Таджикистан. Я думаю, что там что-то заработать очень сложно. Я знаю, что наши русские едут в другую сторону, они едут на Запад. И я видела очень много везде на Западе наших не только торгующих на рынках, а наших профессоров, которые работают в университетах, фактически математическая школа в Соединенных Штатах создана русскими математиками, гражданами России или уехавшими туда. И они их встречают там достаточно уважительно и дают им возможность работать и жить. Тут просто движение идет в другом направлении. Что касается того, что есть ксенофобия против русских в Центральной Азии, в Азербайджане, кстати говоря, я вот с русской общиной, когда разговаривала, они утверждают, что этого нет. И даже как-то слишком усиленно, я бы сказала, утверждают. Да, есть ксенофобия, совершенно верно. Но мы что, должны быть хуже всех всегда? Почему мы должны брать пример не положительный, всегда брать отрицательные примеры? Почему мы... Что, вот у нас идет что, соревнование? Кто хуже? Я думаю, что это неправильный подход. Я думаю, что если мы будем лучше относиться к гражданам этих стран, которые к нам приезжают и приносят нам безусловную пользу, то, наверное, и к нашим гражданам будут относиться лучше. Кроме того, я хочу сказать, что ксенофобия – это не просто по отношению не к российским гражданам. Российские граждане тоже могут там работать. И это тоже приветствуется. И ученые наши едут. Ну, просто другая миграция – это ее свойство. Ксенофобия к тем русским, которые там живут. И за это мы тоже ведь ответственны. Почему у нас нет закона о репатриации? Почему этих самых русских мы не привечаем здесь? Почему мы вспоминаем о них только, когда их преследуют там? Но когда они оказываются здесь у нас, они ведь подлежат, эти русские, имеющие гражданство Таджикистана, Азербайджана, они подлежат точно такому же отношению, точно тем же самым законам. И они входят в число этих 40%, а потом в 0%, который будет через какое-то время. Мы им не помогаем здесь устроиться. Вот давайте... Если мы хотим им помочь, встретим их по-братски.
Да, русского Владимира Линдермана, активиста оппозиции, также выдали латвийским властям.
Да,
он был в розыске, пожалуйста. Поскольку он был политически неугоден,
да,
и никто его здесь не помог.
Да, вот, к сожалению, это так. И таких же... Ведь к нам обращаются, в нашу организацию обращаются десятки русских людей, родившихся на территории России, которым Россия не дает гражданства. У нас не предоставляется гражданство людям, родившимся на территории Российской Федерации. Разве это нормальная ситуация? Почему мы жалуемся на то, что делают они, если это наши братья, если мы хотим им помочь, с этими гражданами Азербайджана, гражданами стран Центральной Азии, русскими этнически, рвущимися в России? Почему мы их не принимаем здесь так, как должно? Вот, наверное, так надо ставить вопрос. А на рынке они на наши не рвутся.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин жалуется на качество исполнения законов.
Это абсолютно правильные законы, которые приняли сейчас в Государственной Думе и по внесению президента. То есть это все абсолютно правильная мера. Другое дело, что у нас, наверное, уже даже не в законах дело. У нас что-то в голове людей происходит. Любое благое начинание превращается в собственную противоположность. Ну, поэтому будут брать просто так называемых иностранцев больше денег, кстати, то же самое. Я смотрю, как жиреет криминальный мелкомилицейский класс на глазах. И я, к сожалению, думаю, что это прекрасные, важные законы, нужные, опять превратятся в кормушку для той мрази, которая пухнет на каждом этаже российского общества, извращая справедливые и здравые идеи нашего руководства.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, пример Владимира Либермана как раз показывает, как мы защищаем тех, кого преследуют в других государствах. Ну, вспомним ту же Латвию. И 40% там населения было сначала не гражданами. Сейчас они не имеют гражданства. Вот. А как-то Россия помалкивает. Только капиталы там гуляют по латвийским банкам. Об этом уже тоже говорилось. А вообще удивительно. 14 лет всего российской государственности, отсчитывая от 93-го года, от Конституции нового, рост ксенофобии уже зашкаливает, причем у федеральных чиновников.
Да, мы про это обсуждаем, что никак вот события в Карелии не научили, и это законодательство никак их не предотвращает.
Да, потому что на самом деле, к сожалению, нужно признать, вот я прихожу к такому выводу, и, к сожалению, не я одна, могла бы в этом сомневаться, но... Я могу сослаться на такой авторитет, как Юрий Левада, которого, к сожалению, уже нет. Но он говорил о том, что на сегодняшний день насилие есть составная часть системы управления. И это, ксенофобия – это часть этой системы насилия, потому что дефицит уважения к власти и к ее носителям приводит к тому, что они в этом нуждаются. И я не могу сказать, что вот это самое средний класс милицейского, как это было сказано, населения, чиновников, что они жиреют, потому что они такие нехорошие, а власть создает хорошие правильные законы. Это неверно, это не так. К сожалению, именно создаются законы, которые дают возможность вот, вот этим вот нечестным чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов жиреть, потому что они получают свою мзду, и законы эти все равно не выполняются. А не выполняются они, потому что они невыполнимы, потому что это, так сказать, против шерсти развития общества. Нельзя так двигаться. Это нужно понимать. Нужно изучать законы развития общества, нужно понимать, что к нам едут торговать на рынке Средней Азии, а наши люди едут преподавать математику на Запад, и это нормальная миграция, которую нужно поощрять, и которой государство должно пользоваться, пользоваться именно в интересах своего, скажем, коренного населения.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два момента, с вашего позволения.
Пожалуйста.
Вот эта вот картина, которая вот по телевидению все время там трамбуют автобусы нелегальных, там этих всех. А за кадром умалчивается такая ситуация, что эти люди на этих стройках работают за гроши, и там огромные по всей Москве стройки делают. То есть те деньги, которые хозяева этих строек воруются, о них никогда не говорят. И второй момент. Я как соинвестор с принятием этого закона, вот соинвестирование в квартирах, вы поняли, да? Я уже вот с принятием этого закона, я понял, что эти строители понесут еще больше затраты, то есть завершением, допустим, этого дома, где я имею долю, это значит уже дальше будущее отдаляется. Спасибо.
Ну, как ну, раз вот это как раз этим, то, да. О чем мы с вами говорили в перерыв, да, что вот 40% в рынке, на рынках-то введено, а на стройках ничего подобного нет. И на стройках фактически государством поощряется рабский труд нелегальных мигрантов. Потому что борьбы с этим нету настоящей, серьезной. И вот эти вот два закона от 18 июля, они были направлены на упорядочение этой ситуации. Но ведь на самом деле я с самого начала, когда еще не было поправок к поправкам этих грустных, я говорила о том, что самым трудным будет практика, потому что введение их в действие. Потому что это введение в действие отнимает жирный кусок и у работодателей, вот именно на строительстве, они привыкли уже работать с рабами, они привыкли иметь дело с рабами, они привыкли, что если им этот самый работник надоел, и если он пытается защищать свои права, можно вызвать сотрудника милиции, и за определенную мзду он его выдворит. И они, мы отнимаем у них кусок хлеба с маслом, и точно так же у милиции. Поэтому ввести эти законы в действие было бы очень тяжело. И надо было бы это делать все постепенно и спокойно, и вместо этого вот нам опять подсовываются поправки и еще вот это постановление, когда в один день нужно свести к нулю, если у нас говорили о том, что 90% на рынках иностранных граждан, мы хотим, чтобы на сегодняшний день их стало 40, а еще через 2 месяца или 3 месяца их стало 0. Ну и что? Какое замещение? Очевидно, что замещение быть не может. Замещение будет фиктивное. И опять вот будет коррупция, развитие коррупции. К этому всегда приводит нарушение законов развития общества.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов не верит в благие намерения.
Простые вот эти меры по иностранным рабочим, по иностранным торговцам, я бы сказал, ближе, они ни к чему хорошему не приведут, потому что сразу же будут задеты интересы значительной части россиян кавказского происхождения. Это россияне, это наши родные уже. Никакие базарные изменения не смогут решить наши главные проблемы. Ведь если бы Россия производила, скажем, продукты высоких технологий, в том числе бытовые приборы, то вероятнее всего, ну, не было у нас бы наплыва такого китайцев, скажем, как мы сейчас наблюдаем на черкизовском том же рынке.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к госпоже Ганушкиной, причем чисто бытовой. Вот у нас в том году, так сказать, по договору с ДЭЗом в доме работала бригада узбеков и делала ремонт. Я договорился частным образом с одним узбеком, он сделал у меня ремонт вместо общего пользования. Теперь представьте себе, в этом году я тоже найму узбека, чтобы он тоже, допустим, отремонтировал мне комнату. И, значит, его у меня обнаружат. Значит, что, я должен заплатить штраф 800 тысяч рублей?
Угу, именно так. А в прошлом году вы должны были заплатить меньший штраф, но тоже штраф должны были вы заплатить. Ну, будем надеяться, что не обнаружат. И удивительно, но вот я совершенно согласна с господином Ампиловым, что бывает нечасто, что действительно, вот он же ведь говорит то же самое, что нужно развивать собственные технологии, нужно делать это местное население конкурентоспособным, если мы хотим, чтобы оно вытеснило с рынков иностранных граждан. Помогите им не тем, что вы наложите вето на торговлю иностранцев, а тем, что вы поможете собственному производителю стать конкурентоспособным во всех отношениях и в сельскохозяйственной продукции, и в высоких технологиях, и скажем, производстве ширпотреба. Если наши куртки будут стоить дешевле китайских, никто не будет покупать китайские. Это совершенно очевидная вещь. Но если китайцы делают куртки быстрее и лучше, ну пусть наши граждане их покупают.
Слушаем Николая, радиослушателей Стулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Светлане Ганушкиной. Вот будучи инженером, в советское время. Я бывал на Кавказе. Меня всегда поражало, что в летнее время там фрукты стоили дороже, чем в Москве. Хотя там торговало местное население, да? У них уже в то время практиковалась продажа должностей. Должность завмага стоила столько-то, должность завраяно столько-то, должность завреставраном столько-то, да? Вот. И был я в Прибалтике тоже в советское время. Там тоже торговало местное население. Но цены на фрукты летом там были дешевле, чем в Москве. Вот почему это так происходит? Кстати, тоже, вот я сейчас разговаривал с знакомыми в Прибалтике. На рынках тоже дешевле стоит все, хотя там торгует только местное население.
Это где местное население торгует?
Прибалтике.
Прибалтике, да. Ну, да, вот поэтому они первыми отделились от Советского Союза, потому что там коррупция была развита существенно меньше, и это справедливо. Я тоже отдыхала в советское время в Прибалтике, и на Кавказе. Ну, правда, я не помню, чтобы там фрукты стоили намного дороже. Я помню, как мы студентами покупали на рынке очень дешевые фрукты на Кавказе. А в Прибалтике действительно были высокие технологии, кстати говоря, и в сельском хозяйстве. Я помню, что я была потрясена тем, что все кочаны капусты были совершенно одинаковые, как будто это были муляжи. И там всегда отстаивалось, так сказать, просто считалось обязательным выращивать хорошие сорта фруктов, овощей и ягод. Ну вот высокая культура, ну что ж поделаешь, вот так вот они устроены. Мы устроены немножко по-другому. Поэтому надо брать в этом смысле с них пример.
Слушаем вопрос из Владикавказа, Двограда Иосифовича.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Светлана и Владимир.
Здравствуйте.
Вот интересно знать, вот кому выгодно, каким силам поддерживать тонус власти, правительством. Вот идет, казалось бы, какой-то обмен любезностями. Немножко уравновесится ситуация, намечается прогресс в российских государственных делах и... Находится там Грузия, Грузию подогревают.
Сейчас с Эстонией конфликт, но у нас чуть-чуть другая тема, мы обсуждаем. Вот. Ну, кстати, может быть, прав радиослушатель. Это всколыхнет опять ситуацию в российском обществе, как за прошлой зимой там 122-й закон. Сейчас и этот закон тоже вызовет волну социального недовольства.
Этот закон не вызовет волну социального недовольства, пока он не начнет действовать и пока люди не поймут, что он невыгоден для них. Пока они не запросят, верните нам на рынок таджиков, которые будут продавать свои абрикосы, и дешево, и, кроме того, они целебные, они замечательного качества, и разные, это замечательная, совершенно необыкновенная культура, вот эта вот садоводческая, таджикская, которую, конечно, мы должны были бы использовать, а не выдворять. Так что так быстро это не... И, кстати говоря, и 122-й закон, который до сих пор очень бьет по многим именно малообеспеченным пенсионерам, по инвалидам, вызвал, конечно, волну недовольства, но видите, как быстро с этим справились.
Да, в Москве московские власти вынуждены были пойти на уступки. Слушаю москвичку Светлану Сергеевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А Светлана по батюшке не знаю.
Алексеевна.
Светлана можно? Алексеевна. Ну вот скажите, разве виноваты эти, как их, ну всякие вот рабочие на строительных, например, на строительстве? Ведь виноват хозяин, который берет их, платит им мизер, содержит в ужаснейших условиях, набивает свой карман, но его-то не наказывает.
Нет, во-первых, его сейчас собираются наказывать, и очень круто. Штрафы колоссально повысились. Да, конечно, виноват хозяин. Уж рабочие эти виноваты меньше всего, потому что продать себя в рабство можно только от очень скверной жизни. Но и этот хозяин может это делать потому, что ему эта возможность предоставлена законом. Не то, что она ему дана, так сказать, законом разрешена, а закон сделан так, что ему получить разрешение на использование рабочей силы гораздо труднее, чем взять нелегала и платить взятки. Вот что ужасно. А если бы это было просто, если бы это было просто с самого начала, если бы ситуация не была загнана вот... Вот в такое состояние, какого она достигла сейчас, если бы эти сверхприбыли, которые получаются, уже привык получать работодатель, если бы этого не было с самого начала, и в 2002 году не были бы созданы эти два возмутительных закона о правом положении иностранных граждан, который до сих пор не исправлен, но только сейчас немножко исправлен, и закон о гражданстве, который отлучил от гражданства, ну, вот людей, которые родились в России, в частности, если бы этого всего не было изначально, не возник ли бы этот безумный уровень коррупции, и сейчас работодатель готов защищать это свое право на нарушение закона, которое, вот как ни парадоксально, такие законы, казалось бы, такие строгие и жесткие, на самом деле они все равно не действуют, а создают уровень коррупции невероятный, что и произошло.
Председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин предвидит новый всплеск коррупции.
Порядок на российских рынках, конечно, надо было наводить давно. Криминальная составляющая велика, спору нет. Но в атмосфере тотальной ксенофобии, которая охватила наше общество, не без участия, кстати, властей, данные меры вряд ли принесут какой бы то ни было межнациональный мир, а, скорее всего, обострят отношения, усилят, а не уменьшат коррупцию. Кроме того, вероятно, подорожают продукты на рынках.
Слушаю вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня знакомый ездил в Америку, по науке работал. И ему довелось увидеть инструкцию, письмо служебное Госдепартамента США работодателям, руководителям учреждений, в которых написано: при наеме на работу граждан бывшего Советского Союза не забывайте, что у них зарплата $200-300.
Ну, вы знаете, я такой инструкции не видела, и я не знаю, никто из моих знакомых, работающих в Соединенных Штатах, зарплату $200-300 не получает. Это совершенно абсурд, конечно. Хотя, по всей вероятности, получает меньше, чем местное население. Ну, а может быть и нет даже, я не поручусь, что это так.
Слушаю москвичку Наталью.
Там, кстати говоря, цех защищается иначе. Можно объяснить, как защищается цех. Вот, например, цех медицинский, он защищается таким образом. Там людей заставляют заново сдавать экзамены, и очень тяжелые экзамены.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать спасибо Светлане Ганюшкиной за ее деятельность, хотя это и похоже в наше время на глаз тупи еще в пустыне, но плоды хоть какие-то маленькие, но они дают. Все-таки же вспомнят это общество не то, как правили Единая Россия и сегодняшняя власть, а все-таки же за ту деятельность, которая делалась благодаря таким людям, как Светлана Ганюшкина.
Спасибо.
Вот, а вопрос у меня будет такой. Вот вы как считаете, все, что вот сейчас делается в области прав человека, вот сегодняшнее вот иммиграционное это, оно дает какое-то преимущество России на рынке, внутреннем рынке?
Я думаю, что нет. Я думаю, что, к сожалению, нет. Я не думаю, что за счет вот этого нового... Ну, я думаю, что тут речь идет не о России на внутреннем рынке, а о россиянине, да?
Да.
Так вот, что касается россиянина на внутреннем рынке, я думаю, что ему это может дано быть только одно преимущество, что он будет в качестве ширмы изображать мичуринца, который вырастил арбузы или абрикосы на своем собственном подмосковном огороде. А на самом деле это будет та же самая продукция, ну, вот некоторое количество очень небольшое людей уйдет с рынка, но это будет тот же самый иностранный производитель, который будет торговать только через вот наших соотечественников, и больше ничего. Единственное преимущество, еще раз скажу, которое может создать государство, это создать льготы и помочь людям стать конкурентоспособными. И, конечно, опять же, это будет касаться, все равно мы не вырастим таджикские абрикосы и арбузы, среднеазиатские дыни, но хотя бы мы будем развивать собственное хозяйство, и это будет замечательно. И никто не будет покупать укроп, привезенный из-за границы, если этот укроп можно вырастить под Москвой. Слушаем. И продать дешевле.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте, уважаемая Светлана. Если я правильно поняла ваш анализ, то эти законы против движения нелегальной миграции фактически являются законами, которые направлены против собственных граждан, собственного народа. Значит, движение против нелегальной миграции – это провокация, которая помогает издавать такие законы.
Да, я совершенно согласна. Совершенно согласна с вашим мнением, и у меня создается впечатление, что создана уже определенная система. С одной стороны, создаются жесткие законы, с другой стороны, эти законы активно нарушаются, и все это понимают, растет коррупция, и этот вот, ну, особенно вот на строительных площадках, вот этот вот нелегальный рабочий, превращенный в раба, еще и запугивается вот этими движениями против нелегальной миграции и прочих фашистов, которые становятся составной частью менеджмента.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. Обсуждали новое законодательство о миграции. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободная.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит